Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Баллада о солдате» Григория Чухрая. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 8 июня 97 года.
Режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске «Баллада о солдате».
Мне пора.
Прибушу!
Простите, мама.
Ну что ты, Алеша? Ты не думай, я все вынесу. Все перенесу от тебя даже.
О солдате. Сразу после рекламы, 120 секунд спустя. Ровно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Поверх барьеров». Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода». О солдате. Производство Ордена Ленина, киностудии «Мосфильм». На экраны вышел в декабре 59-го. Режиссер картины Григорий Наумович Чухрай.
На первой стадии я уже встретил сопротивление со стороны нашего руководства.
Авторы сценария – Чухрай и Валентин Ежов. Операторы – Владимир Николаев, Эра Савельева. Композитор – Михаил Зив. В ролях – Владимир Ивашов, солдат Алеша Скворцов, Жанна Прохоренко, девушка Шура, Николай Крючков, генерал, Элла Левдей, жена инвалида, Евгений Урбанский, инвалид и другие.
Она никого не ждет. Тот, кого она ждала, ее сын Алеша, не вернулся с войны. Он похоронен далеко от родной земли, у деревни с нерусским названием. Он был нашим другом. И мы расскажем о нем историю, о которой не все знает даже она, его мать.
Созданная без малого 4 десятилетия назад, баллада о солдате и сегодня сохраняет высокий зрительский рейтинг – 9,4 из 10, согласно интернетовской программе Movie Database. Это был первый фильм из СССР на международных киносмотрах Америки. В 60-м он получил главный приз в Сан-Франциско. Американцы считают «Балладу» одним из самых лучших советских фильмов о Второй мировой, отмечая, как говорится в Нью-Йоркском словаре режиссеров мира под редакцией Джона Уэйкмана, документальный реализм, техническое совершенство, а сверх того искренность и огромную теплоту картины Чухрая. В том же 60-м на 13-м международном фестивале в Канне, где «Золотую пальмовую ветвь» получила «Сладкая жизнь Феллини», «Баллада о солдате» разделила с картиной Иосифа Хейфица «Дама с собачкой» вторую по рангу премию за лучшее участие, за высокую человеческую ценность и исключительное качество. Жюри проголосовало единодушно. Радио «Свобода», Петербург. Постоянный участник «Русской кинодвадцатки», режиссер и киновед Олег Ковалов.
В этом фильме есть какая-то загадка. Фильм, любимый народом, фильм, официально признанный фильм, увенчанный Ленинской премией, и действительно шедевр киноискусства. В чем тут дело? Когда позже Хрущев начинал борьбу с абстракционизмом в советском искусстве, то формалистическим изыском он неустанно и неизменно противопоставлял простоту и народность, и понятность, и демократичность «Баллады о солдате». Но так ли это? Так ли просто этот фильм?
«Баллада о солдате» и кино 60-х. Радио «Свобода», Москва. Майя Туровская, отныне в нашей кинодвадцатке не только историк, но и участник процесса.
Во-первых, это был момент начавшейся дедраматизации. Эта дедраматизация потом принесла много бед, потому что мы разучились делать интересное кино, интересные истории. Кроме того, тогда начал складываться вот этот вот имидж, этот образ того, что можно назвать, заключим это в кавычки, хорошего фильма, который стал теперь проклятием нашего кинематографа. Потому что он полностью отодвинул и исключил понятие интересного кино, которое хотят смотреть зрители. Но «Баллада о солдате», она была и хорошим кино, и интересным.
На проводе Тель-Авив. Один из ведущих представителей электронных и печатных масс-медиа Израиля на русском языке, Виктор Топалер, родился в Москве в год выхода «Баллады о солдате». Фильм для него уже легенда.
Фильм уже был снят и лежал на монтажном столе, и Чухрай был в самой настоящей панике, так как история никак не складывалась, и получался банальный, вторичный практически во всех отношениях фильм. Монтажеру пришла в голову гениальная идея. Переставить финал фильма на начало и сделать прологом. Вот, собственно говоря, так и появилась принципиально новая идея для всего советского кинематографа. То есть не рассказывать последовательно историю, а начать историю с самой высокой трагической ноты. И дальше подавать ее как, ну, некий реквием. В принципе, «Баллада о солдате» — это реквием по убитым во время войны солдатам. Но этот фильм гениален еще и тем, что его можно трактовать по-разному, как, в принципе, в общем-то, любое гениальное произведение, не в зависимости от того, в каком жанре оно создано.
«Баллада о солдате». Примеры разночтений картины воспоследуют. А сейчас от мифов и легенд к реальности. Корреспондент «Радио Свобода» Илья Дадашидзе посетил Кремлевскую больницу, где находится сейчас Григорий Чухрай.
Когда сценарий разбирали на нашей мастерской, она возглавлялась Михаилом Ильичем Ромом. Большинство режиссеров молодых высказалось против. Вечером того же дня мне позвонил Михаил Ильич, который сыграл в моей жизни очень большую роль. Без него я, пожалуй, бы не состоялся. Так вот, он позвонил мне и сказал: «Гриша, вам надо будет отказаться от этого сценария, пишите что-то другое». Сценарий не получился. Я ему сказал: «Я еще поработаю, мне кажется, что получится». Ночью мне пришла мысль, что там не хватает одного эпизода, а именно начального эпизода. Были придуманы такие эпизоды, как «Мать, которая ждет своего сына», это начало. И просто я вспомнил о том, что один из солдат моей роты подбил два танка. Но когда я его спросил, как это у тебя получилось, он сказал, очень испугался. Этот жизненный факт я использовал. Когда сценарий появился на худсовете студии, некоторые сценарии подвергались серьезной критике. Наш тоже подвергся серьезной критике, хотя были и ярые его защитники. В результате с небольшими побоями сценарий оказался в комитете. Нет, тогда еще комитета не было. Был главк по производству фильмов. Возглавлял его Федоров Александр Сергеевич. Александр Сергеевич вызвал меня и так вот по-отечески стал отговаривать от постановки этого фильма. Он говорил мне, это слишком мелко, мелкотемие, вы же вы участник обороны Сталинграда, вы же провоевали всю войну, а тут мама, мальчик едет починять крышу, девочка, как-то это все несерьезно. Вам надо бы снять после вашего хорошего фильма 41-й значительный фильм, а вы снимаете что-то не то. Ну, я настаивал все-таки на своем, и он мне обещал, что он, хотя он противник, но он не выступит на заседании главка против этого сценария, но и ничего не скажет в его пользу. Так вот началась съемка этого фильма.
В русской кинодвадцатке «Баллада о солдате». В год, когда вышла картина, Григорий Бакланов опубликовал повесть «Пять земли». И повесть, и фильм атаковали сталинистами по сходным причинам. Любопытно, однако, что Бакланов не принимает в картине сверстника и тезки только одной лишь сцены.
Мне всегда казалось слабой сцена, когда он там подбивает этот танк. Но это условная сцена.
Орел! Орел! Я зяблик! Отвечайте! Вижу танки! Четыре штуки! Идут прямо на меня! Пехоты нет!
Обратим внимание, что если немецким тиграм в целом противостоит советский орел, то Алеша в этой сцене даже не Скворцов, а зяблик. Другое мнение о сцене – Олег Ковалов.
Мальчишка бежал от танка, сцена, над которой плакал Чаплин. Интересно, что Чаплин раскрыл то, что в этой сцене не видели. Это противостояние маленького человека и бездушной силы. То есть это самая чаплинская тема, которую не увидели в фильме «Баллада о солдате». Но Чаплин сам это подчеркнул в этой картине.
Скворцову к генералу.
Скворцов, генералу.
Скворцов, генералу.
Вот он, товарищ генерал.
Ну, герой, рассказывай, как у тебя там все получилось.
Я, товарищ генерал, честно скажу, струсил. Уж очень они близко подошли, но и испугался.
Так это ты с испугу два танка подбил. Представляю тебя к награде.
Товарищ генерал, а нельзя мне вместо награды на денек матери съездить? Я когда на фронт уходил, с матерью не простился. А тут через дом письмо пришло, крыша прохудилась. А поскольку все равно на отдых отходим, я бы крышу починил и сразу назад.
А что, давайте отпустим Скворцова. Только смотри, даю тебе двое суток туда, двое обратно. Ну и двое суток на крышу.
Москва, Кремлевская больница, июнь 97-го. Об истории своей картины Григорий Чухрай.
Началась съемка. В первый же день мы снимали, как Алеша едет с фронта, а навстречу идут войска. И одна из машин сбила меня с автомобиля, на котором я сидел на капоте и руководил игрой актеров. Значит, я лежу в госпитале с переломанными костями ног, ребер, и думаю, что я что-то делаю не то. Потом я догадался, в чем дело. Не те актеры. по возрасту не те. Когда уже вышел с палочкой, пришел на Мосфильм, товарищ, такое дело, мне надо будет заменить актеров. Ну, тут поднялся скандал, естественно, актеры утверждены, да кто вы такой, да даже Эйзенштейн не менял актеров. Но я понимал, что картина не получится, если я не заменю актеров. Мне в результате сказали, что вы договоритесь с актером. Если актеры сами откажутся, ну, тогда другое дело. Я позвал Олега Стриженова. Я ему снова показал пробы и спросил его, как, по-твоему, сколько тебе лет? Он говорит, а я выгляжу молодо, наверное, так, 22-23 года. Я говорю, правильно, но только это не получится. Потому что если мальчик 17 лет говорит, я не хочу ордена, хочу поехать маме починить крышу, это одно дело. А если парень 22-23 лет говорит, я поеду к маме починить крышу, это звучит совсем по-другому. Олег согласился на то, чтобы отказаться от этой роли. Потом я пригласил актрису Олешникову, красивую, талантливую женщину. К тому времени я уже снял пробу Володи Ивашова. Показал ей ее пробы, потом показал Володины. «Ну, как тебе нравится партнер?» Она сказала, «Да, очень хороший парень». Я сказал, «А как ты считаешь, вот ты подходишь по возрасту?» «Да, я подхожу по возрасту». Я говорю, «Нет, если ты окажешься в одном вагоне с таким мальчиком, то он закричит, мама, а не она».
Баллада о солдате. Самому Чухраеву было 18, когда он подал заявление в ВГИК на режиссерский факультет. Вместо этого попал в армию. Прежде чем вернуться в ВГИК, где он учился у Юткевича и Рома, прошел Великую Отечественную пехотинцем, связистом, десантником. «Я ненавижу войну», — говорил он потом. «Она отняла мои лучшие годы и лучших моих друзей». Советская власть, благодаря которой, по мнению Чухрая, он стал режиссером, отняла у него возможность осуществить мечту жизни – картину про Сталинград. Олег Ковалов.
Чухрай – парадоксальная фигура. Он никогда не был диссидентом. Он никогда не сказал ни одного слова против советской власти. Но путь его как художника был путем постепенного освобождения от сталинских мифов. Чухрай вспоминает, что когда он пришел на войну, он органически не мог стрелять в немцев в первом бою, потому что в школе ему говорили о том, что немцы – это рабочие крестьяне. Он не мог стрелять не в человека, а в рабочего крестьянина. Когда стали рядом падать его окровавленные товарищи, он признается, что у него рухнул весь интернационализм, он стал стрелять в немца, как у врага. Чухрай был десантником, и он много общался с пленными немцами. И тут рухнул второй миф в его сознании. Он увидел много немцев, которым почувствовал уважение и человеческое тяготение. Он сказал, что многие немцы обладали чувством собственного достоинства. А это для Чухрая было очень важно. Человек, который отстаивал его достоинство во всех ситуациях, и это отразилось во всех его картинах. Таким образом, Чухрай прошел совершенно естественный путь освобождения от мертвой мифологии.
О, старшина, дай кусок мыла. Пусть жене отправит, а?
Да у меня всего два куска на всю команду.
Ну, бить дай один.
Не положено.
Товарищ, ну, жене, за что мне больше всех нужно? Быр!
Владимир Тольц. «Мир» в 59-м, в год выхода на экраны «Баллады о солдате».
1 января президентом Кубы становится Фидель Кастро. 2 января в СССР осуществлен запуск космической ракеты в сторону Луны. Шеф КГБ Шелепин создает управление «Д» – новое подразделение дезинформации под руководством генерала Огаянца со штатом в 50 офицеров. Задача – изготовлять фальшивки и поддельные информационные сообщения. Первый объект деятельности управления «Д» – Западная Германия, которую КГБ пытается изобразить оплотом неонацизма. 21-й внеочередной съезд КПСС утверждает контрольные цифры 7-летнего плана. Хрущев выдвигает лозунг «Догнать и перегнать Америку» к 70-му году, а может быть и раньше. 3-6 марта в Москве проходят всесоюзные совещания по вопросам социалистического реализма. Начинается бесцензурное чтение стихов в Москве у памятника Маяковскому. Под редакцией Александра Гинзбурга возникает рукописный журнал «Синтаксис». 16 мая Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами вручена эпитеты эпохи выдающемуся общественному и государственному деятелю Никите Сергеевичу Хрущеву. В конце июля впервые в СССР в Москве в присутствии вице-президента США Никсона открывается американская выставка. 14 сентября второй космической ракетой на Луну доставлен вымпел СССР. В тот же день Хрущев распоряжается отменить глушение голоса Америки на русском языке. 15 сентября Хрущев, как глава правительства, впервые в истории СССР и России на новом советском авиалайнере Ту-114 прибывает в США, где встречается с президентом Айзенхауэром. 19 сентября Никита Сергеевич с супругой Ниной Петровной посещают Голливуд. Гостей из Москвы встречают Фрэнк Синатра, Мерлин Монро, Элизабет Тейлор, Кэри Грант, Рита Хейворт, Грегори Пек и 400 других актеров и деятелей кино. Актер Рональд Рейган отказывается от встречи с советским лидером. Хрущеву показывают фильм «Кан-кан» с Ширли Маклин и Марисом Шевалье. Хрущев осуждает аморальный танец, заявляя: «Лицо человека прекраснее, чем его зад». 4 октября советская ракета фотографирует обратную сторону Луны. В октябре в Гавану прибывает культурная делегация во главе с бывшим резидентом КГБ в Аргентине Шитовым. В октябре в Мюнхене ГБ убивает руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеру. Через месяц Шелепин вручает исполнителю, агенту Богдану Сташинскому, орден Красного Знамени за успешное выполнение особо важного задания правительства. Среди лучших фильмов года «Наш человек в Гаване», «Анатомия убийства», «Хиросима, любовь моя», «Сладкая жизнь», самая популярная песня 59-го года «Mack the Knife».
Кинодвадцатки «Баллада о солдате». Продолжим через 2 минуты.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода.
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Баллада о солдате Григория Чухрая». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 8 июня 97 года.
А ты не подходи!
А ты у тебя двери!
Не уйду!
«Баллада о солдате» – первый из советских фильмов о войне с невоенной сексуальностью. Чулок, который подтягивает Жанна Прохоренко, впечатлил зрителей не меньше танков. Писатель Григорий Бакланов.
Я смотрел и плакал. Помните, как он в вагоне с этой девочкой? Сейчас бы обязательно показали эротическую сцену и так далее. Этот чудный мальчишка, эта чудная девочка. Я смотрел и вспоминал мою двоюродную сестру. Она ехала к отцу, он был начальник госпиталя на фронте, и она из тыла ехала к нему. В товарных вагонах, офицеры, солдаты, за всю дорогу ее никто не обидел. Она была девочкой, это во время войны, когда были ужасные вещи. Понимаете, вот эта чистота картины. Все сделал мальчик, только даже с матерью побыть не успел. И погиб. Вот так исчезли миллионы-миллионы. И лежат непохороненные до сих пор. Эта картина была картина поколения.
В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» баллада о солдате. Не повесть, а именно баллада. Об идеальной природе фильма Майя Туровская.
Почему эта идеализация так тогда всех пронзила? Почему она так всем понравилась? Почему не показалась нам фальшью или ложью? Эта идеализация войны – это не такое простое и совсем не такое глупое дело. Дело в том, что война в каком-то смысле была ужасом для всех. И в фильме это есть. Алёшу убили уже, а он делает вот этот вот путь, который уже никуда не ведет. Но был страх, который остался после 1937 года. Это был темный иррациональный страх, когда ночью могли приехать и забрать папу или маму. Когда началась война, мы странным образом раскрепостились от этого страха. Был другой страх, что разбомбят, что убьют на фронте. Это нормальный общечеловеческий страх перед войной. Это был страх, с которым можно было бороться. Он был осмысленный. Он освобождал вот от того темного и мрачного страха. И там воспитались вот эти вот молодые ребята, вот эти лейтенанты. И странным образом они принесли из этой войны, с одной стороны, конечно, ненависть ко всякой войне, с другой стороны, некоторые светлые чувства. То есть это было какое-то их лучшее время. Я думаю, что это составило основу таких представлений идеальных войне. Эта картина была какая-то очень симптоматичная. Это действительно была такая быль и сказка.
В начале 60-х картину увидели в Германии, восточной и западной. Профессор славистики Кёльнского университета Вольфганг Казак, в прошлом солдат той самой армии, с которой сражался Алёша Скворцов.
Die positive Haltung in der DDR versteht sich von selbst.
Разумеется, реакция в ГДР была всецело положительной. Но из Deutschland писала: «Чухрай творит средствами поэзии». И в этом смысле его можно причислить к таким классикам советского кино, как Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн. Но затем гайдаровский отзыв извращал философию фильма, призывая зрителя к боевой готовности, не забывать прошлого и бороться с врагами мирных народов. Под врагами, естественно, подразумевались Западная Германия, Соединенные Штаты и все свободные страны Запада.
In Westdeutschland wurde der Film recht anders gesehen. Da wurde die Ballade vom Soldaten.
В Федеративной Республике балладу о солдате сравнивали с картиной «Летят журавли», приветствуя появление образа солдата, который не испытывает счастья от борьбы с врагом. Газета «Вельт» писала: «Алеша не герой, он испытывает страх, панический страх». Про его поединок с танками нечасто в кино можно увидеть сцену, где с такой бы силой раскрывалась беспомощность отдельно взятого человека перед жестокостью войны. С особенным удовольствием пресса в Западной Германии отмечала антивоенную позицию картины. Тогда, в начале 60-х, люди связывали ужасы войны со Второй мировой. Сегодня думают шире. Об Афганистане, о Чечне вспоминают и финскую кампанию, и польскую. Политики, разжигающие войны, виновны априорно. Истина, которую проясняет этот фильм. Некоторые упрекали картину в излишней сентиментальности, забывая при этом, что и в жизни, и в кино русские выражают свои чувства принципиально иначе, чем немцы. Свое искусство Григорий Чухрай посвятил одной цели – чтобы люди жили в мире. Мы благодарны ему за это и сегодня.
Чухрай setzte seine Kunst dafür ein, dass wir Menschen im Frieden leben. Dafür verdient er Dank. Noch heute.
Баллада о солдате. Алёша и его социально-историческая природа. Олег Ковалов.
Положительный герой – это чума и проклятие советского искусства. Народ не отдавал им своей любви. Алёшу полюбили все. В Болгарии поставили памятник советскому солдату, назвали его Алёша. Это не случайно. Когда произошла великая социальная революция, связанная с духовным обновлением общества после 1956 года, возникла необходимость вернуться к простым, естественным человеческим ценностям. И это в первую очередь зафиксировали режиссеры, которые стали экранизировать литературные произведения. Вспомним, кто был самым популярным героем из героев литературных произведений 50-е годы. Это были люди не от мира сего, чудаки, идиоты, странники, посланцы добра, люди, которые пришли в неправедный мир. Это были святые. Идеалом общества стал ребенок. Когда мальчику давали орден, Алеша с недоумением смотрел на знак официальной доблести. Для него это была не более чем железка. И простодушно просил у генерала съездить домой с тем, чтобы помочь матери покрыть крышу. Но это мудрое решение Иванушки-дурачка, национального героя. Это был ребенок, потому что, по вере Чухрая, чистота и детскость спасет мир.
Русская кинодвадцатки. Баллада о солдате. Из Кремлевской больницы Григорий Чухрай.
Когда фильм был снят, его директор студии не принял. Я говорю, а что вам там не понравилось? Он сказал, ну вот у вас изменяет жена мужу. А разве советские жены изменяли во время войны своим мужьям? Конечно, советская жена не должна была изменять своему мужу, но обычные жены некоторые изменяли. И я об этом ему сказал, что, конечно, это неправильно, но вот бывают такие нарушения. Он сказал, советские жены должны ждать своих мужей, когда они воюют. Директор стал требовать, чтобы мы вырезали оттуда не понравившиеся ему эпизоды. Мы не соглашались. Тогда нас вызвал министр культуры Михайлов. Про этого министра интеллигенция творческая говорила так. «Бойся не министра культуры, а культуры министра». Он пригласил меня, Ежова и директора картины, такого Данильянца. Он говорит, у вас пессимистический конец. И вот этот пессимизм недопустим в наших фильмах о войне. Ваш солдат умирает. А зачем вам печалить советского зрителя? Но мы ему, естественно, отвечаем, что об этом и рассказ, что человечество потеряло одного хорошего человека, а это большая потеря. Он обратился к директору картины, Данильянцу. Вот что вы скажете про это? Дельянц сказал: «Я давно говорю Григорию Наумовичу, что так снимать фильмы нельзя. Например, там передает мыло в подарок жене одного бойца. Причем передает все мыло, которое было у старшины. Следовательно, они не будут мыться. Следовательно, наша армия нечистоплотна. А я давно ему говорю, что надо уважать армию. Меня это возмутило. Я подумал, ну что же этот человек, который просидел всю войну в Ашхабаде, от меня защищает советскую армию? У меня вся грудь в орденах, у меня 4 ранения. Я всю войну прыгал в тыл врага, я защищал Сталинград, а ты, сукин сын!» Тут министр закричал: «Секретарь, позовите милиционера!» Я сказал: «Хорошо, я уйду из этого кабинета. А ты уйдешь, не вернешься». Потому что я знал, как уходили и как приходили наши министры культуры.
Баллада о солдате из нашей студии в Санкт-Петербурге, Олег Ковалов.
Трагедия фильма была в том, что в нем очень было неназойливо и точно показана обреченность чистого героя в этом мире. Официозная критика требовала убрать упоминание о том, что Алёша погиб. Но человек понимал, что одним этим он погубит картину. Есть поправки, которые делать нельзя. Герой должен был погибнуть. Мы понимаем, что 6 дней – это последние дни его жизни, в которые он должен и успеть полюбить девушку, и покрыть крышу, и совершить массу других добрых дел. Это 6 последних дней идеального человека. И по всей истории русской литературы – идиот, в том высоком значении, которое он придавал Достоевский, что идиот Достоевского, князь Мышкин, идеальный святой, он обречен. Мир несовершен, мир отторгает его. И вот мир войны отторгает Алёшу Скворцова. Он должен был погибнуть, он обречен.
Баллада о солдате «Путь к экрану» продолжает Григорий Чухрай.
На Мосфильме было большое собрание, на котором стоял вопрос о том, что вот Никита Сергеевич Хрущев советовал нам снимать больше современных фильмов. А у нас снимаются некоторые фильмы и несовременные. Меня тоже критиковали за то, что я снимаю фильм несовременный. Я сказал, что еще у меня раны не заросли, а вы уже называете этот фильм несовременным. С зала послышались крики: «Не вешай нам на уши лапшу». В общем, меня из партии исключили на этом собрании. Я всегда считал себя коммунистом и жил как коммунист. И этого не стесняюсь. Понимаете, я всегда выступал против безграмотных руководителей искусством, литературой. Но в идеи коммунизма я верил. И я еще знаю, что если бы не было бы советской власти, я бы никогда не смог стать режиссером. Поэтому я и очень переживал, что меня исключили из партии. И, кроме того, исключение из партии грозило запретом на профессию. Я снял фильм, который опозорил советскую армию.
В русской кинодвадцатке «Баллада о солдате». В судьбе картины роль сыграл один из ключевых людей эпохи. «Не имей 100 рублей, а женись как Аджубей», говорили тогда в массах. Вдова Алексея Ивановича Аджубея и дочь Хрущева Рада Никитична Аджубей.
Должна вам сказать, что Алексей Иванович, когда он стал редактором «Известий», политическим деятелем и членом ЦК, он старался, во всяком случае, что было в его силах, и многое ему удавалось, чтобы такие фильмы, новаторские, что ли, по тому времени, чтобы они увидели свет. Это был не только «Баллада о солдате», это был фильм «Чистое небо». Тогда, я помню, 91 года «Правда» выступила против уже статью «Известия», им возразили. И я даже помню такой момент, когда он пришел из ЦК и сказал, что все, я уже видел постановление ЦК, разгром, что все вообще вот эти новые фильмы, новое такое направление, что все это осуждается. Мы с ним поехали к отцу, который жил на Ленинских горах в особняке. И он тогда, ну, осторожно, Никита Сергеевич, поинтересуйтесь, говорит, что там делается, потому что ведь это поссорить вас с интеллигенцией. И надо сказать, что Хрущев, который не очень любил советы домашние разные и не приветствовал их, он тогда попросил, чтобы ему привезли эти фильмы, посмотрел, сказал, ну что ж тут такого-то, из-за чего тут голову рубить?
«Баллада о солдате» продолжает режиссер картины.
Фильм был выпущен запретом показывать его в больших городах и в столицах республик. Чиновник, для него главное не отвечать. Если бы они положили на полку фильм, то тогда бы считалось, что они не досмотрели. А зачем вы разрешили снимать вредный фильм? А так они его выпустят. В главных городах и в столицах его не покажут, значит, не будет человека, который выскажется в печати или в ЦК о том, что этот фильм вредный. Но получилось так, что Аджубей, зять Хрущева, распространил анкету. А в анкете был вопрос, какой фильм за последнее время вам больше всего понравился. Глубинка ответила: «Баллада о солдате». Аджубей решил посмотреть, что это за картина. Показал тестю, фильм понравился. Он говорит: «Отправляйте в Канны».
Давай, давай, давай. Куда? Вагон военный.
Да она со мной.
Жена, что ли?
Да.
Нет. Договоритесь сперва, потом тащи.
Эх ты. Трудно было тебе сказать, да?
Алеша, Мина, езжай один. Ты и так из-за меня уже полдня потерял. Езжай, слышишь? Езжай, Алеша.
Одевай.
Зачем?
Ну, одевай-то, говорят, ну. Ребята, не затягивай. А, не затягивай, говорю, пролетай, что? Давай, давай. Ну что же
на
ты?
На шинель наступи.
«Баллада о солдате», избранный нами крупный план, комментирует Олег Ковалов.
Поразительно то, что сюжетная коллизия фильма очень двусмысленна. Алеша едет помочь матери, но даже не успевает с ней поговорить толком, только потому, что в дороге он делает массу добрых дел, тратя свое драгоценное время на то, чтобы помочь другим людям, которые ему встретились. Он раздаривает последние отпущенные дни жизни другим, не оставляя их для родной матери. Это поразительное драматургическое открытие, которое делает трагичным сам образ Алёши. Это поразительное трагическое напряжение, которое ощущается в этой картине. Оно было чутко понято зрителями и, к сожалению, было отмечено всеми критиками. Сила фильма в том, что глубокие вещи, глубокие понятия фильм пробрасывает как бы походя. Они даны в скрытой полукомедийной форме, но оттого они не делаются менее серьезными. Скажем, в фильме есть проходной поразительный эпизод, когда Алёша и его любимая девушка Шурочка, безусловно, лучшая роль в кино актрисы Жанны Прохоренко, пытаются сесть в воинский эшелон. Но суровая проводница в военной форме не пускает Шурочку, потому что гражданским ехать нельзя в этом эшелоне. Тогда на девушку надевают военную шинель и пилотку. Она залезает в вагон, а проводница кричит ей: «Не задерживай, не задерживай», не видя то, что это прекрасное девичье лицо и замечательной косой с потрясающими влажными глазищами, что это девушка. Девушка с прекрасным лицом, но в шинели, едет в вагон, и никто не замечает, что это девушка. Красота пришла в мир, ее не узнают. И женщина не видит в упор, что это просто не солдат. Она видит шинель и мундир. Эта сцена совершенно гениальная. У Бунина есть рассказ «Легкое дыхание» о том, как красота пришла в мир, и она казалась ненужной этому миру. То же самое говорит Чухрай, походя штрихом, комедийным эпизодом в этой сцене. Это самое поразительное, что вынес, вероятно, Чухрай с фронта.
Радио «Свобода» в русской кинодвадцатке «Баллада о солдате». Композитор картины Михаил Зив, родившийся в том же 21-м, что и Чухрай, только на день позже, писал музыку к разным фильмам советской эпохи. Тут и «Первоклассница», и «Сотрудник ЧК», и «Жизнь прошла мимо». Самой значительной его работой, возможно, осталась музыка, которая вдохновила Евгения Клячкина на знаменитую в свое время песню. Запись с концерта в Центральном доме литераторов за несколько месяцев до смерти питерского барда в 1994 году.
Такая грусть. Ну, это одна из самых известных песен, одна из немногих песен не на мою мелодию, на мелодию кинофильма «Баллада о солдате», музыка Михаила Зив. Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь. Сядь в твоих глазах, сядь дожди, ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, я уговорю сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи, я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня.
Баллада о солдате. Из Кремлевской больницы Григорий Наумович Чуграй.
Когда я приехал из Кан, меня не только восстановили из партии, мне еще дали премию, самую высшую, Ленинскую премию. И когда меня награждали, а награждали меня не во дворце, как других, потому что меня в это время не было в Москве. Я был за границей, в актовом зале в Мосфильме, в присутствии всего коллектива мне давали Ленинскую премию. И, пожимая мне руки, секретарь партийной организации говорит: «Поздравляю тебя». Я говорю: «Спасибо большое, ведь ты меня исключал из партии». Он говорит: «Да разве я тебя исключил из партии? Это твои коллеги». Ну, я понимал, что и не они меня исключали из партии, а исключал меня из партии министр, который посчитал, что я оскорбил его высокое достоинство.
Вот и все, что мы хотели рассказать о нашем друге Алёше Скворцове. Он мог бы стать замечательным гражданином, но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом, русским солдатом.
«Баллада о солдате» из Петербурга передачу завершает Олег Ковалов.
Чухрай не думал о социальных коллизиях на том уровне, на каком мы можем сейчас их оценить. Чухрай освобождался от ложной социальной мифологии, идя к мифологии общечеловеческой. Он не хотел обличать социальные мифы с позиции политики и социологии, и, вероятно, был не готов к этому. Он совершил, может быть, более важную вещь. На место социального мифа, представленного, скажем, героями пропагандистского искусства типа мифологизированного Александра Матросова, он привел миф общечеловеческий. Он привел нового святого, на которого человечество и возлагает всю надежду. Поэтому картина, которая формально говорит, казалось бы, о величии души советского человека, стала картиной такого огромного звучания, нашла благодарных зрителей во всем мире.
Мне пора.
Ибушка!
Простите, мама.
Алёша, ты не думай, я все выдержу. Все перенесу от тебя даже.
Я вернусь, мама!
«Баллада о солдате». В Москве над программой работали Илья Дадашидзе и Марина Тимашева. В Праге – Лев Ежов. Продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, Этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.